Легенда. Жил в окрестностях реки Берекуль крестьянин. Не то ссыльный, не то старообрядец. Звали его Егор Лесной. Жил в избе вместе со своей воспитанницей на берегу озера. Время от времени он отправлялся в глухую горную тайгу, откуда возвращался с золотом. В избе у крестьянина висела икона, щедро украшенная драгоценным металлом. Больше Егор Лесной золото в доме не хранил. Боялся, что украдут, поэтому закапывал все в землю. Не то рядом с домом, не то в тайге, чтобы точно никто не нашел. Никому он не рассказывал своего секрета, даже воспитаннице своей. Тайна это была. И только его. В 1826 году появились в сибирской тайге купцы, дядька с племянником Андрей Попов и Федот Попов. Узнали они о том самом крестьянине, да послали к нему своих помощников, дабы выведать секрет, где золото он берет. Но секретов своих он им не рассказал. Тогда был и собрался Андрей Попов сам ехать к нему на Берекуль, поговорить да предложить чего-нибудь за тайну его драгоценную. Да вот только не успел Попов. Приехал и увидел. Егора Лесного задушил кто-то. Однако воспитанница рассказала, что знала. Так Поповы золото добывать начали. Сегодня доподлинно точно неизвестно, был ли крестьянин Егор Лесной или его не было вовсе. Легенд самых разных ходило очень много. Но то, что не выдумка, так это купцы Поповы, которые в 1826 году получили право поиска золотоносных месторождений, а в 1827 году открыли золотой прииск, который считается первым в Сибири. Думается мне, что Поповы, оказавшись в бескрайней сибирской тайге, навряд ли бы сами без чьей-то помощи смогли найти первое золотоносное месторождение. Возможно, они нашли его по наводке того же самого Егора Лесного. Так начиналась золотая лихорадка в Сибири в XIX веке. Много всего будет впереди. Одних золотые прииски вознесут до небес, других, наоборот, разорят в пух и прах. Здравствуйте, друзья! Вы слушаете исторический подкаст «При царе Горохе». Меня зовут Никита Исанов, и я историк. Это подкасты о событиях и людях, так или иначе повлиявших на историю нашей страны. Каждый эпизод — это отдельный рассказ о нашем прошлом, возможно, о котором вы не знали или знали, но забыли. В общем, сами разберетесь. В 1812 году Сенат издал указ о предоставлении права всем российским подданным отыскивать и разрабатывать золотые и серебряные руды с платежом в казну подати. По сути, этот указ положил начало золотой промышленности в Российской империи. Еще за несколько лет до этого никто и предположить не мог, что в Сибири находится так много золота. Но, кстати, даже когда начали разрабатывать, об этом и не догадывались. Первыми, кто поехал на разведку в Сибирь, были как раз-таки те самые дядька и племянник Поповы. Они сразу получили разрешение, кстати сказать, это разрешение изначально могли получить дворяне, почетные граждане или купцы, которые уже, в свою очередь, могли нанимать на работу простых людей, которые на приисках и работали. А вот с выходом устава частной золотопромышленности в 1870 году к разработке новых месторождений добычи могли быть допущены уже абсолютно все сословия. Но кроме разве что совсем малоимущих, потому что им нечем было платить, скажем так, немаленький горный налог. Но мы возвращаемся в 20-е годы XIX века. Так вот, поехали купцы Поповы на поиски золота. А в августе 1828 года уже сделали заявки на 11 найденных ими приисков. Прииски Поповых находились на реке Кии, в восточной части тогдашней Томской губернии. К золотодобытчикам еще успеем вернуться. Сейчас хочу рассказать, что из себя вообще представляла Восточная Сибирь накануне золотой лихорадки, когда там еще была тишь да гладь. Вообще, изначально на всех золотопромышленников смотрели не как на торговых деятелей, которые рискнули, можно сказать, всем и отправились на столь затратное дело, а как на азартных игроков, Некоторое местное население и вовсе, ну, безусловно, зная, что они живут, можно сказать, на золоте, считали золотопромышленность вредным делом, которое плохо влияет на нравственность и вообще не видели в золоте ничего толкового и основательного. Именно поэтому-то до 20-х годов никто это золото из земли и не доставал. Но еще раз оговорюсь, не все так думали. Но подобное мнение было очень и очень даже распространено в среде простого народа. И это мнение строится на довольно прочном фундаменте. Аргументы в пользу зловредности добычи золота следующие. Якобы с развитием золотопромышленности в Сибири стали больше пьянствовать и буйствовать. Земледелие пришло в упадок, так как все крестьяне ушли на прииски. А это, в свою очередь, влечет за собой истощение хлебных запасов и голод, который, по мнению местных жителей, угрожает Восточной Сибири рано или поздно. А подвести хлеб не представляется возможным, так как до появления железных дорог в Сибири еще очень много времени, а в большом объеме его, в общем, никак туда и не притащишь. Ну, какое-то рациональное зерно в этом есть. Золотодобыча на край все-таки повлияла. Поскольку, если довериться данным статистике, то до золотодобычи в Сибири все было дешево. Пуд муки, а это 16 килограмм, стоил всего 5 копеек. Кучера можно было нанять на годовую работу всего за 6-10 рублей ассигнациями, то есть бумажными деньгами. Говорят, что в дозолотопромышленное время можно было выйти на базар с одним рублем и закупиться припасами на неделю. А теперь же, когда в Сибири расцвела добыча золота, на базаре и 10 рублей мало. Подорожало все. Цены были нелепые и даже выше петербургских. Ну и пьянствовать, да, действительно, стали больше. Но только не потому, что с добычей золота народ стал развратен, нет. А потому что пропивать раньше было нечего. А теперь любой крестьянин, работая у какого-нибудь купца на приисках, получал хороший аванс. И, понятное дело, больше половины... если не все, пропивал. Простой люд, который работали на приисках, пьянствовали, конечно, невероятно. Да притом, ладно бы просто пьянствовали, так они же и вели себя при этом так, как будто их аванс не 50 или 100 рублей, а раз в 100 так больше. А притом дурили их колоссально, конечно. Они требовали вина, что господа пьют, которого им не давали даже нюхать. А вместо этого за 7-8 рублей продавали бутылку редкостной бурды. Еще раз, за 7 8 рублей, представляете? Они пропивали за месяц все, что зарабатывали на приисках за полгода. А когда деньги кончались, пропивали все с себя. Полушубок, сапоги, шапку, рубашку. В общем, все, что в кабаке принимали, то и пропивали. Потом, отойдя от попойки, являлись в золотопромышленную контору, брали задаток рублей так 100 или чуть побольше, новую одежду брали и снова бежали все пропивать. Но это, конечно, все происходило в зимнее время, пока работы на приисках были закрыты. Они обычно открывались с марта месяца, когда лед на реках вскрывался и немного сходил снег в тайге, чтобы можно было работать дальше. Но ведь вся эта пьяная свистопляска сопровождалась еще и беспримерной глупостью, которую творили рабочие. Так вот, вот, например, в городе Енисейске один рабочий, купив кусок шелковой материи, велел постелить ее поперек грязной улицы, чтобы перейти по материи, которую он купил за заоблачную цену, как по мосту, чтобы не испачкать своих и без того уже грязных сапог. Просто вслушайтесь. Шелковую материю постелить на грязь. Потом он отдал эту материю и вдовес к своей последней 10 рублей двум товарищам, которые вели его под руки по этому шелковому мосту. Другой же рабочий развлекался по-другому. Он пришел на станцию пешком, нанял девок, запряг их в сани и велел тащить его. Но что особенно веселит в этой истории, так это то, что это была середина сентября. И бедные девки перли этого «богатея» в кавычках по голой земле. Представляете, сани скрежетали, а тащить им было велено до соседней деревни, а это аж 15 верст. А один частный пристав и вовсе вспоминал такую историю. Иду, говорит, и вдруг останавливает меня рабочий. Тот его спрашивает, что, мол, тебе? Рабочий отвечает, ты, говорит, ваше благородие, али ваше высокоблагородие, бог тебя знает, как тебя там величать. Не лайся. И сует, говорит, пристав мне в руку 50-рублевую купюру. Я ему говорю, что ты, братец, за что? Ты ни в чем не попался. А рабочий, вот как по мне, сказал просто блестящую фразу. Ничего, говорит, не попался сегодня, так все одно попадусь завтра. Да уж, дать будет нечего. Все пропью. Но то были рабочие. еще хлеще зажигали в межсезонье и сами золотопромышленники, бухгалтеры, управляющие и прочие. Те, конечно, так как рабочие, публику не веселили, отдыхали в основном незаметно. Собирались у кого-нибудь в доме, если это можно было назвать домом, скорее уже домашний трактир, и допивались там до беспамятства. У одного золотопромышленника за 3 месяца выпили шампанского на 87 тысяч рублей. Ну и еще одно любимое развлечение золотых богатеев – это игра в карты. Весной и летом, как, впрочем, и рабочим играть было некогда. Нужно было работать, да притом очень активно. А вот осенью и зимой делать было нечего, поэтому карточные партии шли одна за другой, не останавливаясь. Играли дни и ночи, это было просто убийство времени, так как заняться в Сибири было просто нечем. Объявился как-то в тех местах патчмейстер один. Да больно остроумный. Зло как-то выразился насчет одного золотопромышленника. Так вот, последний, желая наказать остряка, приказал каждую ночь отправлять на свой счет пустые конверты. Только патчмейстер в постель спать. Так его тут же вызывают в контору. Говорят, еле прощение вымолил. А другой промышленник, как-то пойдя гулять после завтрака, ну, завтрак был с достаточным количеством шампанского и водки, так вот, пойдя гулять, он, сильно пошатываясь, носом наткнулся на стену. Он рассердился, купил этот дом и велел его сломать, чтобы в другой раз не натыкаться на него. Ну и еще один, самый, мне кажется, интересный случай того, как развлекались золотопромышленники в Сибири, где делать, как мы уже выяснили, да, было нечего. Один чиновник обратился к золотопромышленнику и говорит: «Как же вам, Григорий Кузьмич, не стыдно? Живете вы в городе, и вдруг в этом самом городе, где вы, так сказать, имеете место пребывания, нет вовсе пожарного инструмента». Золотопромышленник действительно призадумался, решил ситуацию исправить. Купил за свой счет пожарный инструмент, из своих конюхов сделал классную пожарную команду, но вот незадача. Пожара в городе как не было, так и нет. А ему уж больно хотелось посмотреть, как его молодцы с огнем справляются. Ждал он, ждал, так и не дождался. Приказал зажечь какой-то дом, а затем отправил свою команду тушить этот пожар. Если говорить серьезно, то, конечно, Сибирь за короткое время сильно преобразилась. Вместе с добытчиками золота в край пришли и отличные дороги, и выросли города, которые до этого в Сибири были очень малочисленные, и большущие финансовые средства, и конное войско, которое было хорошо обучено и пополнялось в основном за счет местных жителей. Золотопромышленность как бы уничтожила расстояние, которое ранее отделяло Восточную и Западную Сибирь от таких развитых городов, как Петербург, Москва, Лондон, Париж. И все это, безусловно, благодаря золотопромышленности, а также и даже в первую очередь благодаря тем людям, которые это золото добывали. Так вот, возвращаемся к купцам Поповым, которые в 1828 году зарегистрировали за собой 11 приисков и положили начало развитию золотодобычи в Сибири. Чтобы доказать вам то, что добыча золота стоила немалых денег, только на разведку мест и поиски золота Поповы потратили около 2 миллионов рублей. И это, конечно, принесло свои плоды. В 1829 году они уже смогли добыть почти 25 килограмм золота, а в 30-м году уже 75, а в 35-м их прииски приносили 260 килограмм золота. Золото Поповы постепенно находили в разных уголках Енисейской губернии, и в Красноярском округе, и в Минусинском, и в Ачинске. В начале 1830-х годов Поповы, пожалуй, были одними из самых богатых золотопромышленников в Сибири. Они владели более чем 120 приисками. И если в 30-х годах 19 века золотодобычей в Сибири занимались чуть более 200 человек, то уже в 40-х годах число частных добытчиков золота увеличилось более чем в 10 раз. То есть уже их было более 2000 человек. Представляете, сколько это приносило денег? Но чтобы вы представили себе весь этот процесс, расскажу, каким образом начиналась добыча золота в Сибири в то время. В начале зимы, когда снег еще не очень глубокий, протаптывают дорогу по льду речек. А потом везут на прииски муку, мясо и прочие припасы, инструменты различные. На приисках выстраивался склад, где все это хранили. И далее уже в марте на прииск приходят рабочие. Сотня, полторы, две. Им дают несколько дней отдохнуть. В эти несколько дней они не то что прямо отдыхают, скорее занимаются более хозяйственными делами. Например, подшивают себе одежду, и затем начинается строительство. Строят они избушки, где они будут жить. Кладут в избах печи из каменных плит. Это все происходит очень быстро. Далее рабочие начинают строить хозяйский дом, где будут на время работы размещаться управляющие и другие конторщики. Строят больницу, хлебопекарню, амбары, кузницу. В общем, создают все необходимое для существования в глухой тайге. Далее проводят водосточную канаву и обнажают золотоносный пласт. Затем начинается лето. Я напомню, на прииск рабочие приходят в марте специально для того, чтобы успеть построить все необходимые хозяйственные постройки. Вместе с приходом лета начинается работа. Называется она промывка. Рабочие как бы моют песок и таким образом ищут золото. Искали золото в Сибири не только в реках, но и в земле. Копая лопатами глубокие ямы в земле, поднимали породу, а когда доходили до пласта земли, где может быть золото, породу выкладывали в отдельные кучи и уже в дальнейшем промывали ее. Но иногда добытчикам, если верить легендам, попадались большие куски золота, которые лежали на дне не сильно глубоких рек, особенно тех рек, где массовая добыча еще не началась. Эти реки, скажем так, были еще не тронутые золотодобытчиками. Так вот, и находили там довольно большие куски ценного металла. Масштабы добычи были впечатляющие. И золотопромышленники, конечно, наверное, просто теряя счет деньгам, становились банкротами самыми нелепыми образами. Так, например, красноярский золотопромышленник Никит Федорович Мясников, как говорят, изготавливал себе визитные карточки из чистого золота. Стоимость одной визитки была более 5 рублей. А это немалые деньги. Я напомню, что в дозолотопромышленный период в Сибири можно было на 1 рубль закупиться на базаре продуктами на всю неделю. То есть, получается, на стоимость одной визитки можно было неплохо протянуть где-то 5 недель. Также был широко известен купец из Канска Гаврил Машаров. Машаров открыл более 100 россыпей золота и стал в 30-х годах одним из самых богатых людей в тайге. Решил он медаль из чистого золота себе организовать. Не то 5 килограмм она весила, не то 9, это не важно. Важно, что отнес он кусок золота кузнецу и велел на этой медали выгравировать себе надпись «Гаврила Машаров, император всея тайги». Но носить эту презентабельную вещь Машаров, ну, никак не мог. Тяжелая она больно была, шея уставала. Правда, вот другие господа золотопромышленники его императором тайги что-то не признали. А вот прозвище «Таежный Наполеон» он получил. Но вот информация в разных книжках немного скачет. То действительно была эта медаль и прозвище «Таежный Наполеон», то не было. Толком непонятно. Но мне кажется, что вот это вот прозвище очень подходит Машарову. Так как ходил он по тайге, не тратя ни минуты, и искал новые прииски. Открыл больше 100. Вообще, легенды, конечно, о Машарове ходили знатные. Говорят, фартовый мужик был. Удача сама находила Гаврила Машарова. Идет он, копнет 2-3 раза лопатой землю, а вся земля уже в золоте. Или вот еще, например. Лошадь Гаврилы еще не очень прочный лед в начале зимы копытом проломит. Машаров глянет в пролом, а там под быстрой водой на дне самородок, как яичный желток, светится. Ну, легенды легендами, конечно, но вот то, что Машаров был одним из богатейших первых золотопромышленников в Сибири, это чистая правда. А там уж народ любил подсочинить чего-нибудь несуществующего, а может быть и не сочинил ничего. Сегодня это проверить уже никак невозможно. Первые золотопромышленники – люди, безусловно, бесстрашные. Искать, ходить по тайге, россыпи, золото – дело небезопасное. Вообще ходить по тайге небезопасно. Это еще же надо и золото искать. Вот Машаров, как, впрочем, и Поповы, и многие другие, чьи имена история сохранила, старались выведать у местного населения, где стоит искать золото, чтобы попусту по тайге не мотаться. Но не только золотопромышленникам было сложно, хотя их риски, мне кажется, вполне объяснимы. Ту прибыль, которую они получали со своих приисков, перекрывают любые издержки в виде опасного путешествия по тайге и огромных затрат на разведывание россыпей. А вот кому действительно приходилось несладко, так это рабочим, которые работали на хозяев приисков. Условия труда были ужасные. Например, еда, та, которая была прописана по контракту, а с рабочими заключались контракты, и та еда, которая существовала на деле, сильно отличались. Ели рабочие часто одну солонину, притом не первого качества. Свежий хлеб выдавался только по праздникам. В обычные же дни выдавались лишь сухари. И вот из-за этого такого вот питания на золотых приисках в Сибири нередки были тиф, цинга. Медицина на приисках была очень плохая. Как-то на приисках работал один поляк, который называл себя доктором только потому, что знал несколько слов на латыни и умел читать. Другой был хоть и опытным врачом, да только постоянно пьяным. Весь спирт выпивал. Санитарные условия также были далеки от хороших. Больные рабочие часто лежали в тех же бараках, что и здоровые рабочие. Бараки были тесные, сколоченные из простых досок, холодные, сырые. За проступок рабочим назначались телесные наказания. А рабочий день длился 15 часов. Зарплата была очень низкой. Но крестьяне, которые работали на этих приисках в качестве сезонных рабочих, после такого содержания на следующий год даже не приходили на работы. Поэтому в редких таких случаях, когда рабочие не хотели сами идти работать на золотые прииски, наниматель все делал обманом. Шел в дом к какому-нибудь рабочему, брал с собой вино, угощал, может, добавлял чего, белины какой-нибудь. Рабочий хмелел, тот вел его к писарю и заключал договор о найме. Рабочий, протрезвев на утро, понимал: все, делать нечего. Ну и в конце, вот вам еще одна легенда о Машарове. Говорят, денег у него было столько, что девать было некуда. Задумал он себе посреди тайги дом построить со стеклянными галереями, крытыми ходами, оранжереей с ананасами. А рядом с домом Гаврил хотел церковь семиглавую поставить и мост через речку, которую, как говорят, можно было пройти и ног не намочить. В общем, работа закипела. А работа была дорогая, кстати. Недешевое это удовольствие. Надо было рабочих в тайгу привезти, да строительные материалы. Ну, сказано, сделано. Да только деньги у Машарова, как построили это все, кончились. И соперники его пришли за долги все у него отнимать. А самого Машарова заперли в его же доме, поставили ведро воды и бросили ему каравай хлеба. Тот пытался подкоп сделать, чтобы выбраться из заточения. Да пока копал, захворал. Так и умер. В роскошном доме, скрытыми галереями, да оранжереи с ананасами. Верна ли эта легенда или нет, не знаю. Нигде подтверждения ей нет. Но вот эта история еще раз доказывает, что золотопромышленники в Сибири, вдали от больших и развитых городов, от скуки с ума сходили, не знали, как себя развлечь, а это, как мы знаем, уже было настоящей правдой. Золото в Сибири добывали в то время очень много. С 1819 по 1861 год было добыто 582 тонны на сумму более 470 миллионов рублей. Ни один из остальных золотопромышленных районов Российской империи не знал столь мощного потока золота, который возник и непрерывно нарастал в Восточной Сибири. И кажется, что все эти люди, рабочие и золотопромышленники, жили вот совсем недавно. Жили, трудились на приисках. И, вероятно, каждый о чем-то мечтал. Но если подумать, уже столько времени прошло. А кто-то и вовсе скажет: было при царе Горохе. Друзья, вы послушали заключительный 25-й эпизод первого сезона подкаста «При царе Горохе». Я напоминаю, что открытки ко дню космонавтики, которые мы сделали специально для вас, можно заказать в группе ВКонтакте. Комментируйте, делитесь этим подкастом, ставьте оценки. Я напоминаю, что подкаст можно слушать на Яндекс.Музыке, Apple подкастах, Google подкастах, на Кастбоксе и в группе ВКонтакте. Заходите туда, я открою голосование, какая из тем первого сезона вам больше всего понравилась. Подписывайтесь на группу ВКонтакте и услышимся с вами в самое ближайшее время. Меня зовут Никита Исанов. Всего вам доброго. До свидания.